Геннели – сумочница. По темпераменту тетя Геннели была общественным деятелем, но крупные задачи ей в жизни как-то не подвернулись, и по необходимости она занималась проблемами относительно мелкими, в частности, следила за чистотой северо-западного угла дворового довольно обширного скверика. Собственно, масштаба ее хватило бы и на весь сквер, но она предпочитала взять более мелкий участок, но зато уж здесь добиться совершенства. Тетя Геннели очень любила совершенство. Как только слегка подсыхала грязь, она, увязая ботинками в замаскированных после зимним сором лужах, притаскивалась на свою позицию, еще не покрашенную скамью возле разрушенного фонтана, и садилась поджидать нарушителей. Весенняя предпраздничная уборка еще не началась, и дорожки были покрыты линялыми конфетными обертками, разбухшими окурками и мелкими, наскоро использованными предметами бесприютной любви. Время было еще мертвое, посетители редко заглядывали в сквер, но Геннели начинала свой сезон загодя, опережая первого посетителя на день-другой. На этот раз первым зашел мужчина с портфелем, сел неподалеку, закурил и бросил спичку за спину. Геннели вся встрепенулась, как охотничья собака, и, сладко улыбаясь, сделала пристрелку. «Гражданин, от вас урна в двух шагах, неужели трудно?» Гражданин, непонимающе, посмотрел на нее озабоченными, отвлеченными глазами. «Простите, вы что-то сказали?» «Да», — раздельно и наставительно произнесла Геннели. «От вас урна в двух шагах, а вы бросаете спичку прямо на землю». Он неожиданно засмеялся, встал, поднял спичку, которая свежо белела среди потемневшего серого мусора, и бросил ее в урну. Старуха разочарованно отвернулась. Дичь была не настоящая. Мужчина покурил и ушел, бросив окурок куда положено. Всегда бы так проводила она его презрительным словом, полной уверенности, что следующую спичку без ее надзора он все равно бросит мимо урны. Потом пешком пришли три опухших, потрепанных голубя. Вид у них был похмельный. Геннели вытащила из хозяйственной сумочки банку с размоченным хлебом, который она собирала по соседям. У нее у самой никогда хлеб не заваливался. Намяла хлеб и ровно разделила на три порции. Но глупые птицы справедливости не понимали, а может, были убежденными коллективистами. Отталкивая друг друга, они кинулись втроем на ближайшую кучку и жадно расклевали ее, а двух других и вовсе не заметили. Геннели пыталась обратить их внимание на пищу, но, как всегда, осталась непонятой. Она дождалась обеденного времени, и когда проглянуло чахлое солнышко, потащилась на кривеньких костяных ногах к себе домой. Настроение у нее было прекрасное. Межсезонье закончилось, и она ощущала душевный подъем. К тому же после обеда наступало время исполнения ею главного жизненного долга — визита к родственникам. Ходила она к ним по графику. Сестра Маруся, племянница Вера, племянница Галя, внучатая племянница Тамара и племянник Виктор составляли один цикл. Второй возглавлял брат Наум, проживающий с неженатым и немного неудачным сыном Григорием. Потом следовали племянник Александр и племянница Рая. Были еще две бездетные сестры, Мотя и Нюся. А замыкала родственный круг Анна Марковна, родственница дальняя, но в глазах Геннели достойная визитов. Так как родственников было достаточно много, то Геннели попадала в один и тот же дом обыкновенно не раньше, чем через месяц. И с этим все мирились, понимая, что она выполняет функции некоего цемента, не позволяющего семье окончательно распасться. Маленькая, опрятно одетая, белокудрявая, она входила в дом и произносила фразу, которая на первый взгляд казалась комплиментом, что-нибудь вроде: «Маруся, в прошлый раз ты так прекрасно выглядела». Она была гением по этой части. Никогда никому она не говорила ничего неприятного, только комплименты. Но все же они были какие-то подпорченные. Ах, если бы вы знали, какой у Шуры сын. Круглый отличник, одни сплошные пятерки. Но вы же понимаете, какой теперь в школе уровень. Ах, Галя, очень вкусный пирог. Если бы ты знала, какие пироги с капустой печет Рая. Это просто объедение, — восклицала она, доедая пирог, испеченный как раз Галей. Она входила в дом, увешанная мелкими хозяйственными сумочками, а под левым локтем у нее плотно сидела большая дамская сумка, с которой она никогда не расставалась. Именно из-за нее она и получила свое прозвище — сумочница. Сумка эта была привезена из Швейцарии еще до Первой мировой войны состоятельной тетей, изучавшей в Цюрихе зубоврачебное дело. Изначально эта сумка была коричневого цвета, темного, с богатым лиловым оттенком и шелковым блеском. С годами она сначала темнела, стала почти черной, а потом вместе с хозяйкой начала седеть и приобрела неописуемый изысканный желтовато-серый цвет. Сумка эта несколько раз входила в моду и выходила из нее. На заднем фасаде был глубокий шов, заделанный тщательной рукой хозяйки. Однажды, в 44-м году, сумочка подверглась ножевому бандитскому нападению и пострадала. На замке растительные вялы извивались линии умирающего модерна. Тонкие узловатые пальчики хозяйки легко вплетались в этот узор. Изношенная кожа обеих, казалось, происходила от одного и того же вымершего животного. Драгоценную свою сумочку Геннели прилюдно никогда не раскрывала. А вот из многочисленных хозяйственных она доставала самодеятельный гостинец, капусту провансаль, которую она готовила по какому-то немыслимому рецепту из 17 компонентов, среди которых попадались странные вещи – корень петрушки, изюм и лимонные корочки. Некоторые родственники считали, что знаменитая капуста – чистая отрава. Но никому не приходило в голову отказаться от приношения, подносимого обыкновенно с таинственным и взволнованным видом. Пенсия у Геннели, как всем было известно, составляла смехотворно мизерную сумму. Однако она никогда не жаловалась на недостаток в деньгах, а, напротив, вела себя с достоинством богатой родственницы. Своих племянниц, а впоследствии их дочек, она наставляла в тонких законах ведения домашнего хозяйства, полагая себя корифеем в этом высоком жанре. «Покупать надо понемногу, но самого лучшего», — просвещала она неразумных племянниц, и однажды она дала Гале, своей любимице, незабываемый урок закупки продовольствия. Геннели привела ее на Тишинский рынок в воскресенье, к концу торговли, приблизительно за час до закрытия рынка. «Первым делом надо все обойти и хорошенько рассмотреть. Заметь себе для памяти, у кого самый лучший товар. Второй круг ты уже знаешь, у кого самое лучшее. Теперь ты интересуешься ценой, а с третьего раза покупаешь, и никогда никакой ошибки ты не сделаешь». И Геннели с пылающими глазами летала по рынку, приглядываясь, ругала товар, хвалила погоду, какой-то толстой украинки, спешащей на поезд, желала доброго здоровьечка, успела обозвать унылого, длиннолицого восточного человека, сумасшедшим на всю голову. Она размахивала руками, теребила петрушку, мимоходом объясняла Гале, что морковь надо выбирать только с круглым кончиком, мяла увядший баклажан, нюхала острым носом огурцы с пипирышками, как она их называла, ругала засол, растирала между большим и указательным пальцем каплю меда и шептала племяннице: «Чистый мед впитывается весь без остатка, а если остаток, значит нечистый». У простенькой подмосковной бабушки она купила морковь, свеклу и две репки за половину уже сниженной цены, а в придачу получила еще и последний кривой кабачок, который отложила в свою сумочку, считая его законной комиссией за покупки, которую оплачивала Галя. «Мне нужно 150 грамм», — требовала она у продавщицы, но та, не привыкшая обращаться с такими малыми количествами, сбросила с ножа на весы тонкий пласт слоистого творога, который весил почти 300. «Зачем мне столько? Мне нужно 150. Неужели я не могу взять, сколько мне нужно, а?» — настаивала она, и флегматическая продавщица заворачивала в белую бумагу творог и презрительно ворчала: «Да ладно уж, я не обеднею». А Геннели, победно глядя на Галю, шепотом вещала: «Ну ты понимаешь, голову надо иметь, голову. Я же вижу по ее повадке, она такая ленивая, что ей лень даже обратно отложить. А 150 грамм они вообще положить не могут. Всегда больше». Галина бледное лицо покрылось красными нервическими пятнами. Она умоляла уйти, но Геннели вошла в раж. Она хотела показать свой талант в полном блеске. И увлеченная уговаривала продавщицу из базарной кулинарии скинуть ей полтинник на казенном гулеше. Галя всю жизнь с ужасом вспоминала тот поход, рассказывала о нем своим дочерям. Тетушкины высказывания того базарного дня вошли в семейные устоявшиеся шутки. При упоминании моркови обязательно кто-нибудь из домочадцев спрашивал: «С круглым кончиком? Огурцы назывались пипирчатые или совершенно не пипирчатые?» А жила Геннели в глубочайшей нищете. В Впрочем, если бы кто-нибудь ей намекнул на это, она бы удивилась. Потому что она жила именно так, как хотела. Среди бесчисленного множества людей, живущих вынужденно, связанных разного рода узами, она была так независимо одинока, что даже свои родственные визиты рассматривала как дань людям, которые нуждаются в общении с ней, в ее советах и наставлениях. Ее бедность несла монашеский радостный оттенок, чистота в ее длинной 11-метровой комнате была праздничной и даже вызывающей. Так жестко топорщилась белая накрахмаленная салфетка на маленьком столике с провощенными ножками, медицински пласталась белая покрывала, так официально приветливы были суровые чехлы на двух белых стульях. В гордой своей нищете она неукоснительно выполняла свой главный принцип — покупать все самое лучшее. Поэтому, не ленясь, она отправилась через день в Филипповскую булочную и покупала там лучший в мире калач. Ей хватало его на 2 дня. Потом она заходила в Елисеевский и покупала там 100 грамм швейцарского сыра. Относительно сыра у нее было подозрение, что бывают сыры получше. Но здесь, в России, лучшим был этот самый швейцарский из Елисеевского. Остальную пищу составляли гречневая и пшеная каша, про которую она скромно говорила, что лучше ее никто не умеет их готовить. Это было похоже на правду. Заправляла она свои каши постным рыночным маслом и съедала за обедом четвертинку яблока или луковицы, или маленькую морковку с круглым кончиком. В год раз на Пасху она покупала курицу. Собственно, эта курица и была Пасхой. В день покупки она вставала на исходе ночи, долго и тщательно собиралась, в крепкую шелковую сетку засовывала черную витую веревку и стопку газет. В 5 утра отправлялась из дому. Первым трамваем она доезжала от Покровки до Цветного бульвара и приходила на центральный рынок минут за 20 до его открытия. Долго, иногда часа 2, она ждала своего продавца, одноглазого бурого еврея, промышлявшего редким по нынешним временам делом, торговлей живым, квохчущим товаром. Видимо, как и у Геннели, у продавца были свои прихотливые законы жизни. Так он не любил выкладывать на прилавок больше одной курицы. Геннели, со своей стороны, подчиняясь своему закону, не могла купить курицы, даже самой великолепной, не ощупав подробнейшим образом всех остальных. Она поджидала, пока старик неторопливо отпарывал толстую серую тряпку, пришитую к большой овальной корзине, и, запустив руку, не глядя вытаскивал со связанные ноги первую курицу. Геннели опиралась локтем о прилавок и говорила равнодушным голосом человека, случайно проходившего мимо. «А, явился, не запылился. Это что, курица?» Одноглазый не удостаивал ответом. Геннели, прижимая покрепче локтем левой руке антикварную свою сумочку, принималась за курицу. Более всего ее манипуляции напоминали серьезный медицинский осмотр. Она заглядывала курице восстановившиеся глаза, раскрывала клюв, исследовала горло, ощупывала грудку и зад. Разведя ей крылья, она, казалось, просматривала своим рентгеновским взглядом ее птичью душу. Потом небрежно отодвигала ее. «Это все, что у тебя есть?» — пренебрежительно спрашивала она. Одноглазый молча опускал руку в корзину и вытаскивал следующую. «Что это ты мне показываешь? Сразу убери!» — обижалась Геннели. И продавец, поджимая без того узкие губы, прихватывал под прилавком еще одну. Она выбирала ее, как невесту единственному сыну, с трепетом великой ответственности и страхом перед непоправимой ошибкой. Она помнила о своем необъяснимом пристрастии к черно-серым пеструшкам и старалась сохранять объективность, чтобы пристрастие это не исказило точности выбора. Ведь достойнейшей избранницей могла оказаться и белая, ржаво-коричневая. Старик испытывал к въедливой покупательнице внутреннее раздражение, смешанное с возрастающим уважением. Он тоже понимал в курах, в отборных, кормленных чистым зерном почтенных пасхальных курах. Он понимал, что старуха выберет действительно лучшую, и про себя прикидывал, какую же она выберет. Он помнил ее уже много лет и знал, что она не ошибается. Избранница, наконец, определялась. Состоялся долгий торг. Геннели доставала из заветной сумки новые деньги, и царская невеста, сохраняя неестественное положение вниз головой, переходила в руки Геннели, которая заворачивала ее во многие газеты. потом в чистую белую тряпку, потом в сетку и, наконец, в хозяйственную сумку. После всех этих манипуляций Геннелли ехала в Малаховку к резнику, выстаивала очередь из двух десятков единоплеменниц к сарайчику на задах двухэтажного солидного дома, сдавала на руки маленькому толстому еврею в ермолке, бессловесную жертву и ожидала, пока резник прочтет над курицей короткую извинительную молитву и выпустит на волю ее глупую птичью душу, обитающую, как говорили, в небольшом количестве крови, толчками не остановившегося еще сердца, изливающейся на цинковый поднос. Вся сложная вера предков, многочисленные ограничения и запреты, потерявшие за тысячелетия их некогда рациональный смысл, была связана у Геннелли с этой безмозглой чистенькой птицей, олицетворяющей собой пасхального агнца. Впрочем, на этом месте все уподобления заканчивались, поскольку начиналась суетная кулинария. Одна единственная курица в ее умудренных руках превращалась во множество яств. Бульон с клетками из мацы под названием кнейдлих и фаршированную шейку, и куриные кнели, и паштет из печенки, и даже заливное. Как-то ей удавалось. Между куриными делами и рыба фаршированная образовывалась, и кое-какие в меду сваренные орешки из теста. Потом она все паковала в баночки, в кастрюльки. Что надо теплым, то укутывала. Все увязывала, уплотняла газетными валиками, чтобы не опрокинулась. Везла к брату Науму отпраздновать Пасху. Бутылку Кагора покупал брат. Он был дважды вдовым непроходимым неудачником. После смерти первой жены, умершей рано, он женился вторично, чтобы новая жена растила его не взрослых еще детей, но она скоро заболела каким-то зловредно-медленным раком и годами умирала, не принося семье пользы, а напротив истощая последние Наумовы силы на бесплодное сострадание. Невезучесть его распространялась и на детей, особенно на сына Григория, который родился удачным и здоровым, но претерпел сильный удар электричеством и с тех пор стал слабоумным. В этот бедующий дом и относила Геннелли свои пасхальные дары, чтобы, отслушав наскоро читаемую Наумом известную историю исхода из Египта, не спеша посидеть за праздничным столом и насладиться мудрым миропорядком, в котором отведено место и суетным хлопотом, и достойной праздничной трапезе, и единому Богу с его посыльным ангелом, обходящим, как письмоносец, дома детей избранного народа, и слабоумному Григорию, радостно улыбающемуся всем своим блестящим от куриного жира лицом. И вот в тот самый день, о котором идет речь, Геннелли с тремя сумками, наполненными пасхальной снедью, вышла из подъезда своего дома, намереваясь ехать к Науму, и повернула не в ту сторону. Она дошла до угла, поискала глазами трамвайную остановку и не нашла ее. Она не узнавала перекрестка, чуть ли не с детства ей знакомого. «Боже, как я попала в чужой город!» — ужаснулась она, стала медленно падать, крепко прижимая к себе коричневую сумочку и не выпуская из цепких пальцев драгоценных авосик. Так вместе с авоськами и сумочкой и привезла ее скорая к Петровским воротам, в приемный покой бывшей Екатерининской больницы. С Геннелли случилось ужасное. Весь простой, прочный и разумно устроенный мир утратил внутренние связи и стал неузнаваемым. Она видела радужную оболочку зеленовато-пестрого глаза, склонившегося над ней врача, блестящий излишком крахмала ворот белого халата, щетину, проросшую на смуглой щеке за суточное дежурство, шероховатости белой крашеной стены, бок шкафчика для медикаментов и переплет окна, но детали эти были разрознены, и общей картины из них не слагалось. Геннелли все хотела додумать, силилась выложить словами ускользающую мысль, но не могла. Осталось у нее только чувство, что она маленькая заблудилась, потерялась, и ей надо спешить куда-то по делу великой важности. Сумки у нее отобрали, и она все шевелила пальцами левой руки, потому что в руке было ощущение, что чего-то не хватает. Обиженная, ограмленная, маленькая Геннелли лежала на узкой кушетке, испытывая мучительное недоумение. Вопросов, которые ей задавали, она не слышала. Пожилая медсестра раскрыла ее коричневую сумочку и пошарила в ней длиннопалой рукой. Взгляд Геннелли упал на сумочку, и она заплакала медленными слезами. Медсестра вытащила из сумочки, завернутую в темную бумагу, баночку с кремом, связку мелких ключей и поношенный паспорт. Геннелли была опознана. Ее положили в неврологическое отделение в бокс. Беспокойство все нарастало. Бедная Геннелли ничего не узнавала, словно враз забыла всю свою жизнь. Когда нянька принесла ей воды, она не сразу вспомнила, как надо глотать. Набрала воду в рот и мучительно застопорилась. Опытная нянька постучала по горлу, и она проглотила. Два врача в ординаторской обсуждали, какой именно участок мозга у нее поражен. Один считал, что имеет место кровоизлияние в ствол, второй полагал, что кровоизлияния нет вообще, а произошел сильный сосудистый спазм с нарушением мозгового кровообращения. Пока молодые врачи обсуждали этот медицинский казус, в голове у Геннелли немного посветлело. Мучительная чехарда из бессвязных картинок внутри и снаружи замедлилась, и из нее выплыл один единственный образ, вместе со словом к нему относящимся. Это была сумка. Не сумка вообще, а та самая коричневая. Она сказала довольно громко: «Сумка, сумка». И глаза у нее были умоляющие. «Я же говорил, спазм», — с торжеством сказал один из врачей. «Речь-то сохранена». До самого глухого часа ночи она кричала то единственное слово, которая у нее еще оставалась. Она пыталась вскочить, бежать, дергалась и металась. Чтобы она не упала с кровати и не разбилась, ее обвязали сеткой. А сумка как будто была уже у нее в руках, и она не хотела ее отдавать, и все кричала: «Сумка, сумка». И знала, чем громче она кричит, тем больше принадлежит ей эта кожаная ветошь с извилистым узором на роговом замке. А ласковый и печальный голос кого-то знакомого все говорил ей: «Брось, брось, оставь». Но Геннелли не сдалась до конца. Так она и умерла, скрючив левую руку и подогнув пальцы, сжимающие невидимый замок. Наутро печальные племянницы Галия и Рая и старый Наум в коротких широких штанах получили в больнице по описи ее вещи. Галя взяла коричневую сумочку с отдельно означенной небольшой суммой денег, находящихся в ней, Наум с опозданием дошедшее до него пасхальное угощение. Потом, когда он развернет дома эти свертки, в термосе он обнаружит еще не остывший бульон, остальная еда, приготовленная руками Геннелли, будет поставлена на поминальный стол. Эта последняя трапеза будет грубым нарушением еврейского обычая, потому что издавна было принято после похорон близкого человека строго поститься, а отнюдь не наедаться вкусной едой. Рая пошла по всяким скорбным учреждениям оформлять бумаги. А Галя поехала в Острякова на кладбище, чтобы узнать, какие нужны бумаги, чтобы положить покойную Геннелли рядом с сестрами, братьями и родителями. Вечером племянница Галя пришла к Науму. Рая пришла еще раньше. У него горела маленькая лампочка, которую он зажигал в годовщину смерти родственников. Они сели за шаткий стол. Григорий с радостной улыбкой пошел ставить чайник. Когда он вышел, Наум сказал торжественно племянницам, обращаясь по преимуществу к умной, несколько педантичной Гале: «Дочери моей Геннелли умерла и не мучилась. Пусть земля будет ей пухом. Поезжайте к ней в дом, пока соседи не обчистили ее комнату и не наложила печать домоуправления, и хорошо поищите». «Что там искать, дядя Наум?» — недоуменно спросила Рая. «Во-первых, завещание». Рая пожала плечами, а Наум строго продолжал: «А во-вторых, нашей Геннелли достались от бабушки бриллиантовые серьги. Вот такие бриллианты». Он сложил из большого и указательного пальца в кольцо, в котором уместился бы грецкий орех. «Какие бриллианты, дядя Наум, вы бредите?» — изумилась Галя. «Всегда были нищими. Так вот случилось, серьги были, испанской огранки, непревзойденные. Наум поцеловал кончики пальцев, чтоб я так жил. Бабушка умирала у Геннелли, а Геннелли была хитрая девочка, она их прибрала. Когда сестры с нее спросили, она сказала: «Ничего не знаю, я за бабушкой ходила, я кормила, я стирала, это я знаю, а где бриллианты, не знаю». «Ну, понимаете меня», — настаивал Наум, «поищите в белье, в чулках, ну где женщины прячут, я знаю». Галя хмуро посмотрела в темное окно, встала. «Я пойду, дядя Наум, Саша в командировке, у меня дети одни», и ушла. До позднего вечера Галя точно механически и бездумно делала женские хозяйственные дела, которые не имеют конца. Потом присела, достала сумочку у старой Геннелли и с грустью посмотрела на нее. раскрыла. Там лежали какие-то старинные рецепты, связка маленьких ключей, завернутая в пергамент баночка из-под крема. Она развернула пергамент. В баночке было что-то вроде вазелина, покрытое толстым слоем окиси. «Бедняжка Геннелли», — сочувствовала Галя, высыпая на газету всю мелкую дребедень из старой сумочки. «Что же я могу для нее сделать теперь? Ничего». И вдруг догадалась. Она смахнула весь залежавшийся хлам обратно в сумочку. Она знала, как сделать приятное Геннелли. Когда будут ее хранить, она незаметно положит в гроб эту самую сумочку. Так оно и было. Развеялся серый дымок над трубой Донского крематория и пошла себе по небесной дорожке, суетливой походочкой, сквозистая на просвет, ветхая Геннелли, прижимая к левому боку тень сумочки, в которой на вечные времена хранились тени бриллиантов, окончательно убереженные ею от властей и от родственников.